Четверг. Глава 36. Пропел петух. Самый лучший будильник на свете. Он вспомнил, что сегодня воскресенье, его самый любимый день недели, и потянулся в постели во все стороны. Не нужно ни вставать, ни идти на работу. Слава богу, он больше не пишет. Странно, но освобождение оказалось в том, чтобы каждый рабочий день надевать костюм с галстуком и ездить в Лондон, тянуть лямку в солидной конторе с высокими потолками и большими старомодными письменными столами, где младшие сотрудники и секретарши обращались к нему «мистер Кеннинг», а председатель хлопал по спине со словами «Как поживает твоя прекрасная жена, приятель?». Он не знал, чем занимался в конторе целый день, но в обед он ходил в ресторан, где официантки были наряжены в белоснежные фартуки и маленькие чепчики из английского кружева и приносили ему суп из бычьих хвостов и паровые пудинги с заварным кремом. После обеда в 3 часа пополудни его секретарша, Джун или, может, Анджела, жизнерадостная молодая женщина с четким почерком и мягкими трикотажными двойками, приносила ему чашку чая с тарелкой печенья. Петух понятия не имел, что сегодня выходной. Вскоре к нему присоединились прочие птицы. Мартин мог различить в гобелене, сотканном из птичьего пения, веселую трель черного дрозда, но остальные голоса были для него загадкой. Его прекрасная жена наверняка знает, ведь она деревенская девушка, вся как есть, крестьянка. Здоровая, выросшая на молоке крестьянка. Он приподнялся на локте и посмотрел на ее здоровое крестьянское лицо. Во сне она была еще привлекательнее, но эта привлекательность порождала в мужчинах скорее уважительное восхищение, чем похоть. Ее запятнала бы даже мысль о похоти. Ее добродетель нельзя было подвергнуть сомнению. Мягкая каштановая прядь упала ей на лицо. Он нежно убрал ее и поцеловал бесценный рубиновый лук ее губ. Он принесет ей завтрак в постель. Настоящий завтрак, яйца с беконом, поджаренный хлеб, а на обед сегодня они зажарят кусок отличной английской говядины. Мясо все еще было по талонам, но деревенский мясник был их другом. Все были их друзьями. Ему было интересно, почему в той, другой жизни он так часто был мясоедом. Утро будет идти своим счастливым воскресным чередом. Когда обед будет почти готов, подливка густеет, мясо отдыхает, он рассмеется, потому что это была их любимая шутка, и скажет ей «Аперитив, милая?» и принесет графин для Шерри из Уотерфордского хрусталя, который достался им от ее родителей. И они будут потягивать амонтильядо, сидя в креслах, обитых ситцем с узором «Земляничный вор» и слушая форель Шуберта. Он слышал шум льющейся в ванной воды и топот ног по коридору и вниз по лестнице. Питер Дэвид звуками изображал самолет, в одиночку сражаясь с Люфтваффе. «Получай, поганый фашист!» — выкрикнул он и выдал пулеметное тра-та-та-та-та. «Хороший мальчик. Пусть растет таким, как отец, а не как Мартин». Накануне вечером, когда они сидели в своей уютной гостиной, треск огня в камине и так далее. Мартин поджаривал хлеб, его жена вязала очередной жаккардовый свитер. Питер Дэвид уже пожелал им спокойной ночи и отправился спать. Она оторвалась от спицы и сказала ему с улыбкой, «Думаю, он заслуживает маленького братика или сестричку, ты согласен?» Драгоценное мгновение драгоценной жизни. Он снова потянулся, обнял жену, и втянул в себя ландышевый запах ее волос. Она слегка изогнулась в знак того, что уже проснулась и не возражает. Он просунул руку в складки ее ночной рубашки и нащупал аппетитную округлость ее груди, прижался к ней всем телом. Тут ему следовало бы сказать что-нибудь любящее, какую-нибудь нежность. Почему-то с ней ему всегда было трудно переводить разговор на интимности. Может, если он придумает ей имя, будет проще. Она повернулась и ответила на его объятие. «Марти», — сказала она. Он вздрогнул и проснулся. Дешевый радиоприемник с часами на прикроватной тумбочке сообщил ему, что было 6 утра. Ему хотелось заглянуть под одеяло, убедиться, что не превратился в гигантское насекомое. Дневной свет уже победил фонарь за окном и сочился сквозь тонкие оранжевые шторы, окуная комнату в сияние постъядерного рассвета. Зловещий апельсиновый свет бил Мартину прямо в лицо. Он не представлял, как теперь уснуть. Стены в номере были толщиной с лист бумаги. Казалось, что каждый смыв в туалете, каждый надрывный кашель, каждый сексуальный акт в процессе или в завершении, словно по водостоку, стекался к нему в номер. А что, если он здесь застрял, забрел в сюрреалистическую петлю, где он каждое утро должен просыпаться в новом номере четырех кланов? Сколько номеров в этом отеле? Что, если их число бесконечно? Что, если здесь, как в сумеречной зоне, несуществующий 13-й этаж, призраки бывших постояльцев, прикидывающиеся персоналом. Отель, из которого нельзя уехать. В трезвом дневном свете он мог точно сказать, что это не Ричард Моуд звонил ему прошлой ночью. В конце концов, что более вероятно, звонок от Ричарда из загробного мира или звонок от того, кто убил Ричарда и украл его телефон. Звонок от убийцы был предпочтительнее звонка от трупа. Конечно, об этом нужно сказать полиции, но уже одна мысль о новой встрече с Сазерлендом вгоняла его в депрессию. Интересно, что сказал бы ему убийца Ричарда, если бы в его телефоне не кончилась зарядка. Может быть, ты следующий? Око за око. Вчера ночью он сказал Мелани, что отменяет свое участие в книжном фестивале, но теперь... Ему пришло в голову, что пойти туда будет знаком мужества с его стороны. «Соберись, парень. Посмотри страху в лицо». Пусть он и стал игрушкой в руках богов, но он все еще Алекс Блейк. В этом была его жизнь, его поприще. Может, и не очень доблестное, но это было все, что у него осталось. За предыдущие 48 часов он потерял ноутбук, бумажник, новый роман и собственную личность. Единственное, что у него осталось, это Алекс Блейк. На этот раз стойка была укомплектована парнем в полосатом шелковом жилете с галстуком-бабочкой, отчего он был похож на певца из любительского квартета. «Я могу позвонить?» — спросил Мартин, и парень ответил. «Конечно, мистер Кеннинг. Моя мама прочла все книги Алекса Блейка, она ваша огромная поклонница». «Спасибо. Передайте ей спасибо, это очень мило с ее стороны». Он выудил из кармана полученную 100 лет назад программку. «Вам чем-нибудь помочь?» — спросил он. «Да уж, помощь будет кстати». Ему нужно было, чтобы хоть один человек был на его стороне. «Посмотри страху в лицо. Соберись, Рохля. Мартин, ты как старая баба». Его не запугать ни беспочвенными подозрениями, ни звонками от мертвеца. Он будет высоко держать голову и жить дальше. Он готов сдаться вселенскому правосудию, но только на своих собственных условиях. Он набрал номер и, услышав «Алло», произнес: «Мистер Броуди, не знаю, помните ли вы меня».